Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Сегодня мы переходим к 6 главе Евангелия от Иоанна и читаем с 1 по 15 стих.
Добро пожаловать! Вы на канале Арим, с вами Андреев и Руслан и Ирина, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Где бы вы ни слушали нас сейчас, в Ютубе, на платформе подкастов или в проекте YouVersion, мы рады, что вместе с нами вы приняли решение изучать Слово Божье и позволять Ему влиять на свою жизнь.
И, как обычно, перед началом чтения давайте помолимся и попросим Святого Духа открывать нам Священное Писание. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за жертву Иисуса. Мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам и за Духа истины, за служение Учителя и Наставника, которого Ты послал в жизнь каждого из нас. Мы осознаем, Святой Дух, без Тебя мы ничего в Слове Божьем понять не сможем. Ты нужен нам во имя Иисуса, мы открыты и мы принимаем. Аминь.
Аминь. Итак, 6 глава с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными».
Иисус взошел на гору и там сел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»
Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».
Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000».
Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
Аминь. Отличный, замечательный текст, замечательная история, замечательные уроки, которые здесь Бог хотел передать как тем людям, которые были непосредственными участниками этого чуда, так и нам с вами нужно отсюда вынести свои уроки. Аминь. Хорошо. Первое, на что мне хотелось бы обратить внимание, это то, с чего начинается эта глава. Посмотрите, Иисус идет во втором стихе, а за ним следует множество народа. Но как себя ведет Иисус? В третьем стихе Иисус взошел на гору и там сел с учениками. Уже вот это наличие двух фактов, оно о чем-то уже мне говорит. Посмотрите, Иисус не руководствуется тем, что сейчас вокруг Него происходит. То есть сейчас же вот множество людей, а значит, надо думать, как сделать так, чтобы им было комфортно, чтобы создать условия комфортные для них, чтобы все они были в результате довольны. Если бы Иисус руководствовался вот таким образом мышления, как бы людям угодить, вряд ли бы Он пошел в горы. Он бы искал какое-то комфортное место, а может быть, вообще бы никуда не передвигался. Выбрал бы какую-то долину, там бы устроил библейскую школу. Всем здесь удобно сидеть, недалеко вот здесь какие-то базары или возможность добывать еду. И вот мы как-то локацию организуем максимально комфортную для нашего служения и для людей. Буквально он не зависит от мнения массы людей, которые сейчас за ним следуют. Надо идти на гору, он идет на гору, потому что чувствует такое побуждение. И как мы помним с вами, он ничего не делает сам от себя. Он послушен маршруту, которым ведет его отец. Здесь перед нами хороший пример, как не быть зависимым от мнения толпы, от мнения людей. И когда мы знаем, чем вся эта история закончится, тогда мы уже больше понимаем, почему именно сюда, в это пустынное место, Иисус заходит и заводит это огромное количество людей. Потому что как раз это место и выделяется тем, что там сложно найти рядышком продукты питания, чтобы естественным образом удовлетворить потребность в пище. И я убежден, что как раз в этом и был Божий замысел. Ввести, можно так сказать, вот эту всю массу народа на некую территорию, где возникнет нужда, решить которую естественным путем невозможно. И вот тогда Иисус и задает вопрос в 5 стихе, обращаясь к Филиппу, одному из учеников. «Где нам купить хлебов, чтобы накормить?» И когда Иисус озвучивает этот вопрос, то посмотрите на реакцию учеников и как они мыслят, глядя на эту ситуацию. Просто смотрите, Иисус смотрит, и когда Он смотрит на эту картину, в 6 стихе мы читаем, Он знает, что хочет сделать. То есть на тот момент Иисус не озадачен вопросом. Он знает, что перед ним. А перед ним это была возможность. Когда ученики сейчас смотрят на эту картину, перед ними нужда. И когда мы смотрим на то, как движется мышление, естественное мышление учеников, в частности Филиппа, то мы видим, посмотрите, по какому алгоритму он идет. Вот нужда. Минимум 5000 людей, которых ты хочешь накормить. Затем следующая составная его этапа мышления. Вот нужда, вот мои возможности, доступные мне ресурсы. У нас 200 динариев. Филипп смотрит, вот нужда, вот наша возможность. Ого, Иисус, это грозит нам тем, что если мы сейчас все 200 динариев нашего бюджета потратим, то никто не наестся. Было бы здорово избавиться от этой нужды или отойти в сторону. В другом Евангелии они даже предложат: «Иисус, отпусти народ, пусть они найдут себе еду где-то в другом месте, ибо время позднее». То есть естественный образ мышления или мышление, которое руководствуется решением нужды, основываясь на существующих ресурсах или на доступных мне ресурсах, оно всегда ограничено, и оно будет заводить в тупик эгоизма, где не будет находиться ответа. То есть, когда мы пытаемся искать ответы на ту или иную нужду в сфере естественных наших возможностей, мы всегда будем заходить в тупик ограниченности и эгоизма. То есть вот на примере естественной логики учеников вполне вероятно, я предполагаю, что вероятно такой образ мышления мог привести их к вот такому состоянию. Что-то не хочется нам все 200 динариев тратить на всех, потому что никто же не наестся, это невыгодно. Давайте избавимся от этой нужды, уйдем от нее в сторону. Но когда мы смотрим на мышление Иисуса, Иисус не основывает решение этой нужды, исходя из естественных возможностей. Его мышление простирается в систему сверхъестественного духовного царства Бога и ресурсов, которые находятся в распоряжении Бога этого царства. Точно так же, как мы с вами сегодня можем руководствоваться либо доступными для нас ресурсами, которые находятся в нашей власти, в наших руках сейчас, вашим бюджетом, вашими возможностями, естественными возможностями, вашими связями, которые у вас есть с людьми, и ваш образ мышления. Если вы будете руководствоваться только этими пунктами, доступными вам ресурсами и возможностями, вы всегда будете заходить в тупик перед возникающими нуждами. Нам важно приучить себя думать как наследники, реальные наследники Царства Божьего, граждане Царства Божьего, управляющие ресурсами Царства Божьего и использующими возможности из системы Царства Божьего. И вот здесь я хотел бы привести к двум вот таким вопросам. Как мы ведем себя перед лицом нужды и недостатка? Как мы реагируем? Как мы мыслим, глядя на это? По какому пути идет наш образ мышления, когда мы сталкиваемся с нуждой и недостатком? Вот здесь перед нами хороший, отличный урок, в котором можем найти ответ на этот вопрос. Глядя на мышление Иисуса и глядя на мышление учеников. Для Иисуса это была возможность, в которой он видел последовательные шаги для решения этого вопроса сверхъестественным путем. Для учеников в их глазах это была проблема, от которой проще было бы избавиться, потому что наличие естественных возможностей кричало им о том, что для тебя это невозможно.
Да, вопрос в том, что я рассматриваю. Я рассматриваю свои способности или его возможности. Получается, кто в фокусе? Насколько я приучаю свое мышление к тому, что на первом месте больше не я, а на первом месте теперь Бог? Иисус, что ты думаешь по этому поводу? Как ты смотришь на эту ситуацию? Что ты хочешь сделать в этом?
И что самое интересное – это сегодня в Новом Завете происходит внутри нас. Потому что мнение Бога находится сегодня внутри вас, в вашем духе. Вы понимаете, вот этот разговор, который сейчас происходит между Иисусом и его учениками там на горе, когда они смотрят сверху на нужду внизу, в долине, это тот разговор, который сегодня происходит внутри вас, на территории вашей души и вашего духа. Это мнение, которое поднимается на платформе вашей души, которая может через тело созерцать естественные картины, происходящие вокруг, анализировать, рассматривать свои возможности и совершенно не обращаться в сторону духа. В то время как в духе вашем есть другая информация, другие картины, другое мнение и доступ к другим ресурсам, которыми вы можете пользоваться.
И смотри, интересно, в 11 стихе, опять-таки, уже после того, когда обнаружились эти 5 хлебов, 2 рыбки, и это малое попадает в руки Иисуса, и интересно, в этот раз Бог снова обратил мое внимание именно на силу и важность благодарения. Потому что когда он получил это малое, Бог мне задал вопрос, а что бы ты делала с этим малым? Друзья, вот как бы вы отреагировали? Перед вами сейчас огромная толпа народу. И сейчас к вам в руки попадает 5 хлебов и 2 рыбки. Какая первая реакция внутри вас поднимается? И я поняла, что вполне возможно, здесь могло быть место просто ропоту и недовольству. Как это так? Бог, ты что, не видишь нужду? Ты что, не видишь объем? Это что такое? Я думал, я избран. Я думал, здесь должны быть чудеса справа и слева, везде вокруг меня. Я же избранный Сын Божий. А где же жизнь изобилия? Что это такое? 5 хлебов и 2 рыбки? Это настолько мало. Это ничего вообще для такой толпы. Бог, ты явно здесь что-то пропустил. И вполне возможно, что кто-то из нас, мы бы именно так и реагировали. Мы можем это очень легко проверить, даже просто глядя на свою жизнь сегодня. Когда у кого-то из нас есть, на наш взгляд, слишком мало для того, чтобы кормить толпу. Но вопрос, опять-таки, не вокруг того, а сколько у нас есть. Вопрос вокруг того, а кто мы посреди этого и что мы с этим делаем. Потому что мы не видим ни тени намека у Иисуса на ропот и недовольство. на сожаление о том, что этого так мало, этого так недостает. Как же теперь надо что-то думать, надо куда-то бежать, за что-то хвататься, надо что-то сделать, чтобы это умножить. Мы вообще не видим, чтобы он таким образом думал. Но посмотрите, что он делает. Интересно, он принимает эти хлебы. Кстати, это важный момент. Он не забирает их. Иисус не отнимает. Только после того, как они, скажем так, добровольно попадают в руки Иисуса, в его руководство. Господь, что ты хочешь с этим делать? Теперь это твое. Теперь ты управляешь этим. Теперь ты главный в этих обстоятельствах, в этой ситуации. И посмотрите, что он с этим делает. Написано: «воздав благодарение, раздал ученикам». Это удивительно. Он принимает малое. И то, что он делает, он воздает благодарение. И тут уже важный маячок. Что мы делаем с тем малым, которое есть у нас? Мы ропщим на то, что этого мало. Это не так, как мы планировали. Это не то, что мы ожидали. Это не то, чего нам хочется. Это не то, что решит наши вопросы и нужды. Этого недостаточно. Мы об этом говорим и молимся Богу. Или все-таки мы занимаем позицию веры, которую занимает Иисус, и начинает воздавать благодарение. Благодарение, друзья, это умножающий фактор. Благодарение – это то, что запускает процесс умножения. Когда это идет от всего нашего сердца с осознанием, кто сейчас стоит за этим. И посмотрите, важный следующий пазл, о чем именно Иисус благодарит. В этот раз Господь мне задал вопрос: как ты думаешь, за что именно Он сейчас благодарит? Кстати, интересно, как вы думаете, за что Он сейчас благодарит Отца? И вот здесь интересно мне стало, что Он сейчас благодарит Отца не просто за то, что у Него есть эти 5 хлебов и 2 рыбки, хотя это тоже, да и аминь, за это тоже стоит благодарить, с этого все начинается. Но я уверена, что сейчас Его благодарность, она простирается намного-намного вперед. Это называется благодарность веры, и она простирается, знаете куда? В конечный итог. Потому что 5-6 стих, если мы чуть-чуть поднимемся выше, 6 стих говорит нам о том, что «ибо сам знал, что хотел сделать». Он уже в 5 и в 6 стихе знал, что он хотел сделать. Знаете, о чем это говорит? Он уже знал, как все закончится. Вы понимаете, что вера, она видит конечный результат. И именно за это вера начинает воздавать удивительнейшую хвалу и благодарение Богу за конечный результат. Она не позволяет ропоту и недовольству воровать эту благодарность. Нет. Вы понимаете, вера, она видит ответ. Вера, она воздает Богу за уже полученный результат в духе. Сейчас этого пока еще не было в физическом мире. И более того, это заняло какое-то время. Это были какие-то усилия, это был какой-то процесс со стороны, например, тех же учеников, когда Иисус им сказал: «пойдите и рассадите их». Друзья, вы когда-нибудь рассаживали 5000 человек, а то и 10? Это явно заняло какое-то время и какой-то процесс. Но посмотрите, на протяжении всего этого процесса, чем был наполнен Иисус? Он уже видел ответ. Послушайте, вера, она видит ответ. Вера, она говорит ответ. Вера благодарит за ответ. Благодарность, друзья, она помогает нам удерживать правильный фокус. Понимаете, вы не можете одновременно об одном и том же быть исполненными радости от благодарения Богу за ответ и при этом в этом же быть в ропоте и в недовольстве. Это несовместимые вещи. И в этот раз я увидела, что речь идет опять-таки не просто о поверхностном благодарении, а о том, чтобы развивать образ мышления благодарения. Когда мы вводим, скажем так, это в привычку, потому что благодарение и хвала – это атмосфера Бога. А значит, что такое ропот и недовольство? Это атмосфера, где проявляется дьявол. Потому что это его предпосылки. Ропот, недовольство, какое-то огорчение, чувство вины или осуждения, размышления о недостатках, размышления о том, что не так. Это атмосфера, которая позволяет не Богу проявляться, а проявляться другому нечистому духу. И вот здесь я вижу опять-таки, что мы с вами выбираем. И чем больше я общаясь с разными людьми, я вижу, насколько врагу удалось, знаете, как-то вот, ну, уменьшить силу благодарности, что это как-то что-то такое, ну, не особо значимое, не особо важно. Не, ну, это хорошо, правильно, конечно же, да, благодарность, как бы в основном мы все понимаем, это хорошо и правильно, но мало кто рассматривает это как действительно сильнейшее орудие веры, что благодарность, как сказал один человек веры, что это пушка веры. Благодарность – это сильный инструмент, друзья. Давайте пересмотрим наше отношение к благодарности, потому что это начало роста, прогресса и умножения. Это начало, когда Бог начинает делать сверхъестественное проявление своей силы, своего чуда и своей славы как в нашей жизни, так и через нашу жизнь.
Аминь. И глядя на вот это чудо, которое сейчас происходит максимально демонстративно, нам важно понимать, что чудеса и знамения сами по себе не обладают способностью задать правильное направление. Потому что, смотрите, все люди сейчас впечатлены. Но в 15 стихе Иисус узнает, что вся эта масса людей – хочет прийти и нечаянно взять и сделать его царем. К какому выводу я тем самым хочу привести? К тому, что чудеса и знамения не гарантируют того, что после этого человек сможет иметь правильную ориентацию своего пути. Мы видим это на примере этого народа. Они истолковывают это чудо не совсем верно. И это приводит их к неверным желаниям и побуждениям. Этого нет в воле Божьей, чтобы сейчас брать и воцарять Иисуса на царство. Это противоречит Божьему плану, хотя выглядит очень даже выгодно. И если мы посмотрим на начало истории, то перед нами нужда. А когда мы смотрим на конец этой истории, то перед нами якобы возможность, в данном случае для Иисуса. Там в начале истории перед Иисусом нужда, но он ее видит как возможность. Сейчас в конце этой истории как бы перед Иисусом возможность. Но на самом деле эта возможность является замаскированным искушением. И вот здесь хороший вопрос для каждого из нас. А насколько мы с вами умеем отличить возможность от искушения и не перепутать эти понятия? Насколько мы с вами можем, глядя на нужду, рассмотреть в этом возможность? Если мы снова возвращаемся с вами к примеру Иисуса, то мы видим, по какому пути он каждый раз идет. Он не руководствуется аналитическим мышлением. Я сейчас подумаю, и я решу. Он всякий раз, становясь, будь то перед нуждой или даже перед выгодой, которая вот сейчас, открытые двери, вы только подумайте, если бы мы осовременили эту картину, перед Иисусом сейчас возможность, что его воцарят. Это значит, сейчас все отдадут свои голоса, и ты на выборах влетаешь в позицию президента. Толпа сама сейчас проведет тебя в позицию царя. Это же возможность.
Но не всякая возможность – это то, что Бог запланировал для нас.
И умение различить возможность от искушения, способность увидеть в нужде возможность для проявления славы, как научиться давать правильное толкование всем этим событиям, ответ следующий по модели Иисуса. Он обо всем идет говорить с Отцом. Он обо всем этом ищет понимание мнения Отца. Вот почему и мы каждый раз говорим и советуем вам, не читайте Библию по независимой модели, пытаясь своим умом анализировать и делать выводы, о чем здесь речь. Что я думаю по этому поводу? Вы понимаете, люди тоже смотрели на это чудо, и они делали свои выводы, приходили к своим умозаключениям, которые в результате не соответствовали тому пути, по которому им нужно было идти. Вот почему и мы говорим, нельзя читать Божье Слово без Духа Божьего. Это опасно. Нельзя вести размышления о чем бы то ни было в независимой модели. Это опасно. Нам все нужно научиться делать, смотреть, анализировать, ища понимание от Духа истины. А это возможно только тогда, когда мы сами осознаем, что без Святого Духа мы не способны дать правильную оценку, мы не способны истолковать правильные обстоятельства, мы не видим, у нас нет этой способности видеть ясные и полные картины происходящего. Нам важно как можно быстрее прийти самим к этому осознанию. Тогда мы будем нуждаться в мнении Святого Духа. А до тех пор, пока мы уверены, что мы все можем объяснить, нам все ясно. Нам ясно, кто этот человек. Мы ясно и так понимаем, что тут за события происходят. Да мы и сами можем тут всему дать объяснить. В такой позиции дьяволу всегда легко будет вносить искажения и запутывать нас. Ему легко будет подсовывать нам видимые возможности, в которых он прячет искушение. А возможности, в которые Бог вводит нас, будет представлять как проблему, от которой нам будет хотеться убежать. Итак, мы с вами приходим к хорошим выводам. Насколько важно нам развивать наши взаимоотношения со Святым Духом, лично каждому из нас. Аминь.
Аминь. И для всех желающих учиться, развиваться во взаимоотношениях с Богом через Его Слово или обновиться в этом и выйти на новый уровень, добро пожаловать! Как раз сегодня, друзья, стартует наш бесплатный онлайн-марафон «Как правильно читать Библию». Всего лишь 10 дней, но они помогут вам стартовать на новый уровень ваших отношений со Словом. Ссылки вы найдете в шапке профиля либо в описании.
Аминь. Поэтому всем добро пожаловать. А мы, как обычно, в завершении давайте поблагодарим Господа на основании тех размышлений, которые вели сегодня. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам своего Святого Духа, чтобы мы не ходили во тьме на ощупь, но для того, чтобы мы ходили во свете и видели ясно. Мы осознаем, сами мы не способны толковать все правильно. А значит, мы будем запутываться. И мы просим Тебя, Святой Дух, научи нас обо всем думать в согласии с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами. А на что Господь ваше внимание обратил? Добро пожаловать. Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо в чате Bible в Телеграме. И, кстати, там каждую субботу 14:00 по киевскому времени у нас проходят интересные онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете либо просто послушать и поназидаться, либо также участвовать в обсуждении над прочитанными стихами.
А на этом нам пора заканчивать. Услышимся в следующих выпусках.
Всем благословений!